Сатсанг означает, мы пребываем в присутствии Божественного. Мы пытаемся установить связь с Божественным Источником. И мы пытаемся это сделать через гуру, через преданность, через осознанность, внимательность, созерцание, самоисследование. Сатсанг, конечно, это не только время, когда мы сидим где-то в ашраме, сидит гуру, и мы сидим, слушаем, гуру читает лекции, отвечает на вопросы. Сатсанг – это всякое время, когда мы пребываем в единстве с Богом. И когда мы знаем, как пребывать в единстве с Богом, такое единство возможно, если мы умело занимаемся созерцанием, если мы идем по пути сахадж-самадхи, если мы практикуем осознанность, вичару или мантру. В идеале вся жизнь должна стать сатсангом. Сатсанг – это жизнь в присутствии Божественного Источника. И когда мы сидим на сатсанге, то мы находимся в присутствии гуру. И вот когда мы сами еще не можем созерцать достаточно, то присутствие гуру, если мы находимся в состоянии веры, преданности, открывает то же состояние, что и присутствие Божественного Источника. Если мы гуру, мы принимаем как форму Иштадевату, как свое высшее Я, как Сахасрара Чакру. И такое присутствие, как свеча, передается без слов даже. Чтобы свече зажечь другую свечу, ей не надо много говорить. Просто свеча приближается и зажигается другая свеча. И тогда внутри нас тоже зарождается определенная степень осознанности. Мы можем войти в созерцательное присутствие. Это еще не будет присутствие в Боге, но это будет некоторое подобие осознанности, полноты внимания. Наш фокус сознания углубляется, мы обнаруживаем внутреннее осознавание, внутреннего наблюдателя, внутреннего свидетеля, сакши. И вот когда мы пребываем на сатсанге, в полноте внимания, в состоянии внутреннего свидетеля, то мы обнаруживаем внутри себя присутствие Божественного Источника. Таким образом, сатсанг приводит к обнаружению трех видов присутствия Божественного. Из них два истины, а одно начальное, тренировочное. То, когда мы пытаемся созерцать и быть в полноте внимания. Таким образом, садгуру внутри пробуждается. Это и есть принцип сатсанга. Поэтому я ученикам говорю, просто приезжайте на сатсанг, просто сидите на сатсанге правильно. Если вы получили наставление, как сидеть на сатсанге правильно, это будет работать. Есть другой тип общения, он называется кусанг. Кусанг означает, мы получаем нежелательное общение. Вы включаете телевизор. Телевизор – это тоже одноглазый гуру. И он вам расскажет, как не надо думать, как не надо жить. Посмотрите телевизор, надо наоборот все сделать. Это кусанг – нежелательное общение. Вы читаете новости. То же самое. Очень много кусанга. Сейчас Кали-юга – такой мир, что 80% информации кусанг, кусанг, кусанг. Ничего сатвичного, ничего божественного. Ничего, что давало бы путь к размышлению о Боге, о самосознании, о пути дхармы. Либо привязывает, либо омрачает. Либо и привязывает, и омрачает вместе. Кусанг, везде кусанг. Сатсанг также, когда мы смотрим на божества, читаем их мантру, призываем их с верой и преданностью. Помним текст, помним перевод, держим в уме и распахиваем свое сердце, иштадевати. То есть задача гуру не привязать к себе, задача гуру показать Дататрею, сказать, смотри, какой прекрасный Дататрея, какой прекрасный Шива. И это твоя природа, и ты и Дататрея, ты и сознание Дататреи, ты и Шива, вы одно. По сути, по качествам вы не одно, но по сути одно. Дататрея свободен и счастлив, Шива свободен и счастлив. Поэтому и ты можешь быть свободным и счастливым, если выполнять садхану, выполнять тапасию. И сатсанг – это когда мы обращаемся к Иштадевати, видя в нем единство всех божеств. Обращаемся к древу прибежища, к святым, гуру Шишья Парампары, видя в них единство всех святых. И знаем текст молитвы, держим в уме перевод и делаем это искренне, с почитанием, с уважением, с преданностью. Визуализируем светящуюся форму Иштадевати в мурте или в рупе, в иконе или в статуе. Порождаем тонкую мысленную речь во время пуджи, во время арати, обращаясь мысленно с молитвой к божеству, чтобы установить телепатический контакт. Делаем манасик пуджу, если вы получили наставление об этом, в уме. Сопровождая пуджари делает поклонение у алтаря, а мы делаем в уме еще поклонение. Это непросто, поэтому сразу не надо пытаться, сразу можно достаточно. Просто искренне зарождать в душе веру, преданность, читать текст, читать перевод и заниматься визуализацией. Но когда ум может легко выполнять визуализацию, вы можете делать манасик пуджу. И самому преображаться в Иштадевату, то есть смысл поклонения – это не только поклонение в двойственности, в адвайте, в анутары тантре. Это преображение в Иштадевату на тонком уровне. Когда я, Иштадевата – это одно. Есть такое выражение. Шивасьям хридеям вишнох, вишноча хридеям шивах. Шива в сердце Вишну, Вишну в сердце Шивы. Это означает, что Иштадевата означает для нас единство всех божеств. И другое выражение – шивам путва, шивам яджет. Ты можешь поклоняться Шиве, только если ты сам становишься Шивой. Все это тоже сатсанг. И такой сатсанг, если вы следуете дхарме, следует получать утром, вечером и поддерживать в течение дня. И когда душа получает сатсанг и уменьшает кусанг, тогда она очищается, у нее пробуждаются крылья, у нее возникает вдохновение, возникает самбандха, связь со Всевышним Источником. Она может противостоять напору кармы, поддерживать осознанность, и тогда может выполнять антар-тапасию. Антар-тапасия возможна, если мы поддерживаем созерцание, не отвлекаясь. Если мы отвлекаемся, созерцание утрачивается, антар-тапасия тоже замораживается, откладывается. Тогда лучше читать мантру, лучше читать тексты, направлять ум с более низкого плана. Но если мы созерцаем и не отвлекаемся, и можем созерцать, поддерживая атма-вичару, и поддерживая брахма-вичару, поддерживая одну из 10 санкальп, поддерживая, естественно, осознанность, подобную пространству, поддерживая любую созерцательную санкальпу или санкету, в которую вас посвятил гуру, это будет антар-тапасия. И когда антар-тапасия не прекращается, это тоже сатсанг. И в течение дня сатсанг и кусанг, они соперничают. Кусанг порождает нечистые бхавы, тамасичные, раджасичные мысли. Отвлечение заставляет нас терять связь. Сатсанг порождает чистую осознанность и сопутствующее ей сатвичное чистое состояние. То есть истинный сатсанг – это не просто чистые сатвичные мысли, это чистая осознанность и сопутствующая чистой осознанностью сатвичные мысли и состояния, как вторичный фактор. И вот душа живет, даже душа практикующая, вот как бы вот так, между сатсангом и кусангом. И она накапливает постоянно элементы сатсанга, элементы кусанга. Частицы тамаса, частицы раджаса, частицы сатвы входят в нее. Но душа мудрого садху, она стремится уменьшать частицы тамаса, раджаса, увеличивать сатсанг, уменьшать кусанг. Если ей удается достичь такого созерцательного состояния, это называют антартапаси, внутренняя аскеза. Антартапаси важнее аскезы внешней, потому что любая аскеза внешняя, она ведет к внутренней аскезе. Ведь цель не сделать что-то с телом. Ну, что вы можете сделать с телом? Оно как было, таким и останется. Две руки, две ноги, голова. Какой бы тапас вы ни делали. Цель сделать с умом. Цель тапаси – изменить ум и изменить праны. То есть проникнуть внутрь. Цель внешней тапаси, бахир тапаси – это антар тапаси, внутренняя аскеза. Лай-йога, антара-тантра ситхов, путь сахаджи-яны, созерцательная практика – это и есть антар тапаси. И когда мы практикуем внутреннюю тапасию, мы обнаруживаем, что сначала очень сложно. Сначала мы не понимаем, как. Куда поместить ум? Это в мыслях или это глубже? На чем сосредотачиваться? Гуру говорит, не сосредотачивайся ни на чем. Не делай объектом сосредоточения даже атом, даже пылинку. Распахни ум. Позволь ему успокоиться в естественном природном состоянии, в сахаджи. Как это? Я пытаюсь, он не получается. Гуру говорит, пребывай в измерении подобном пространству. Если не получается, просто задавай вопрос, кто я, занимайся атмавичарой. И ученик пытается, мучается несколько лет, пока внезапно у него что-то не получится. Если не получается, говорит, ну читай мантру, мантру читай, всегда читай мантру. Делай манасик пуджу, занимайся визуализацией. Воспитывай в себе привычку ума выполнять иштадевата-йогу. Но параллельно практикуй созерцание, параллельно практикуй осознанность. Затем ум очищается, и мы начинаем понимать. Это возможно. Я знаю, как это делать. Я знаю, что значит ум, подобный пространству. Что значит пребывать вне ума, вне концепции, без оценок и без суждений. Если вы даже один раз пережили это, вы можете пережить это и 5 часов, вы можете пережить это день, 10 дней, год, вы можете дальше всю жизнь. Одного раза переживания достаточно. Поэтому одного раза достаточно, чтобы гуру дал пратибхиджнидаршан, дал прямую передачу в естественное состояние. Если вы получили, если ваш ум на это время остановился, распахнулся, это небольшой опыт называется быстротечная самадхи. То, что в дзен называют кинсё, мини-сатори. Даже одного этого достаточно, чтобы затем возвращаться и поддерживать в течение всего дня, из секунды в секунду, из минуты в минуту, из часа в час, изо дня в день, из недели в неделю, из года в год. Работать с этим состоянием. В этом вся суть внутренней аскезы. Когда вы работаете с этим состоянием, аскеза идет. Забываетесь, не работаете, аскеза и не идет. Но даже если у вас был опыт быстротечного самадхи, опыт прямого переживания, вы потом понимаете, как же тяжело все время его поддерживать. Опыт подобен подъему на вершину, но потом вы обязательно скатываетесь с вершины. И потом вспоминаете, говорите, вот у меня был опыт, а сейчас я что-то отвлекся, сейчас много забот снова. И снова надо возвращаться. И вот поэтому вы понимаете, что это тапасия. Тапасия означает все время поддерживать бдительность, все время поддерживать внимательность, вот, каждую секунду, каждый миг. Если вы не знаете, как это делать без усилий, естественно, вы будете это пытаться делать с усилиями. И вы будете так на воле это делать. Буду осознанным, буду помнить о Боге, буду пребывать в распахнутом состоянии ума. Вот так. И вы час, два, три созерцаете, потом чувствуете, все, я уже не могу. Как будто вы занимались очень тяжелой работой. Как будто вы разгружали что-то очень тяжелое. Это значит, ваша практика имеет избыточные усилия, и вы очень старательны, но вы не знаете, как пребывать во внутренней аскезе без усилий. Вы скажете тогда, если я буду без усилий, тогда и тапасии не будет. Я отвлекусь, все потеряю сразу. Это так. Не будет усилий, вы все сразу потеряете, потому что ум как бешеная собака. Его надо посадить на железную цепь. И тогда гуру говорит вам, делай усилия, не оставляй усилия, но чуть-чуть, пропорциональное. Это усилие должно быть очень незначительное, но постоянное. Избегай сильного усилия, потому что большое усилие закрепощает ум. Большое усилие увеличивает чувство делателя, картритва будхи. Большое усилие фиксирует на воле и скукоживает ум. Без усилия невозможно. Поэтому усилие должно быть незначительное. Незначительное, но постоянное. Это и есть антартапаси. И когда вы поняли этот принцип, вы постепенно улавливаете. А, я понял. Это значит пребывать в уме подобном пространстве и жить без усилия в душе, но прилагая небольшую внимательность, небольшое усилие. Это как идти, почти не дыша, идти как по канату. И мы учимся вот так жить в действии, в движении. И заметьте, я не говорю о созерцании, о медитации пустоты сидя. Это чуть-чуть другая тема. Я говорю о том, что вне медитации, о созерцании, в движении, в действии, во время восприятия. И вот вы учитесь заново ходить, как ребенок. Ходить в состоянии осознанности, пить, есть в состоянии осознанности, делать пуджу, читать мантру, разговаривать, работать, мыть пол, ходить в туалет. И все делать в состоянии осознанности. Вы учитесь делать это заново. И однажды вы начинаете понимать, это возможно. Внезапно вы обнаруживаете, невероятно, это возможно. Я могу быть осознанным в правильной внутренней аскезе. И это не пропадает. И когда вы можете это делать с утра и до вечера, это большое достижение. Это еще не просветление, но это очень хороший результат. Тогда гуру может спросить вас однажды, может сказать, давай поговорим. Когда ты исследуешь свое «я», ты находишь что-то или нет? И ученик говорит, я исследую, но я ничего не нахожу. Мое сознание пусто. Там нет ни имени, ни формы, ни цвета, ни вкуса, ни запаха. Тогда гуру спросит, а ты сам осознан в этом состоянии? Ты в нем присутствуешь или ты пропадаешь в этой пустоте? Ученик скажет, нет, я присутствую, как свидетельствующее осознавание. Я есть там всегда, я пробужден в этом. Учитель скажет, да, это все хорошо, это все правильно. Затем он спросит, это осознавание сопровождается ясностью? Оно яркое, ясное, или оно затуманено, или в нем ничего не видно, или оно ничего не распознает? Ученик, если скажет, да, в нем есть ясность. Это осознавание пустотности, шуни, природы ума, подобное небу, и ясность, которая видит все четко, ясно, все понимая, ничего не путая, и при этом видит все целостно, они идут вместе. Тогда гуру скажет, хорошо. Затем он сразу же скажет, а разве в данный момент, прямо сейчас, в эту секунду, ты не пребываешь в этом осознавании, в уме подобном небу, в состоянии ясности? И тут он его поймает. Если он пребывает во внутренней аскезе в данный момент, скажет, да, пребываю, то есть лгать-то невозможно, да и смысла нет. Это ведь выяснение своей природы. Здесь надо быть абсолютно искренним. Если ученик осознан, он скажет, да, прямо сейчас я пребываю, какое счастье, какая ананда. Гуру скажет, тогда все правильно, вот оно и есть. Оставайся у него дальше, работай с ним дальше. Просто пребывай в бдительности и внимательности, чтобы не отвлекаться, и чтобы оно постепенно проникло в сон. Учись его делать гибким, учись его объединять с едой, с туалетом, ходьбой, раздеванием, одеванием, с питьем, с работой, с разговором, с Муладхары чакрой, с Сватистана чакрой, Манипуры чакрой, Анахаты чакрой, Вишудха чакрой, Аджны чакрой, Сахасрарата чакрой, со всем телом. Учись его объединять со зрением, зрительным сознанием, слухом, слуховым сознанием, обонянием, осязанием, со всеми пятью органами чувств, с пятью элементами в теле. Со всем, что есть, учись его гибко объединять. Вот туда должна двигаться твоя внутренняя аскеза. И это ты должен также продолжать делать, чуть-чуть с усилием, но в основном безусильно, бдительно и внимательно. Тогда ученик спросит, а как же с методами? Это же йога не методы, йога не медитации, самые высшие. А как же с методами? Надо ли мне их оставить? Пуджа, арати, поклонение, мантру, хатха-йогу, пранаяма. Гуру скажет, не оставляй. Объединяй, естественно, осознанность с методами. Потому что метод, относительный метод и естественная осознанность не могут быть в противоречии. Они не могут мешать друг другу. То есть... Если ты можешь созерцать во время ходьбы, во время еды, то ты можешь созерцать и во время пранаямы и асан, так? А если не получается, то что-то не клеится. Значит, созерцание где-то не объединяется. Если ты можешь созерцать во время речи, во время слов, то ты можешь созерцать и во время мантры, так? Во время молитвы. Это значит, все методы, которые ты делаешь, ты продолжай их делать. Но главным твоим методом будет недеяние, созерцательное присутствие в недеянии. То есть это не так, что когда мы обнаруживаем созерцательное присутствие, мы сразу говорим, все, я постиг высший метод, анупая выше всех упай. Йога не метода, выше любых методов. Мне не нужны асаны, пранаямы, мантра, пуджа, я выше всего этого. Мы понимаем, созерцание, недеяние касается природы ума, но с кармой еще мы попутно работаем, с праной на относительном уровне, без всяких проблем. Это также и ученик, если он не понимает, как соединить метод и не метод, упаю и анупаю, или праджни и упаю, метод и мудрость, возникает замешательство. Он начинает спрашивать, ну это же все искусственные вещи, это же не сахаджа, не естественное состояние, и это все требует усилия. А я ему говорю, делай без усилий, делай как игру. Измени отношение к методу как к необходимости. Делай ее как лилу, как божественную милость, как севу, как служение. Тогда постепенно внутренняя аскеза распространяется в сон, проникает в сновидение, может продолжаться во сне без сновидений. Ночное состояние, дневное состояние, сон со сновидений, сон без сновидений становится целостным, одним. Это называют самарасья, единый вкус. На самом деле... Достичь самарасии единого вкуса и быть осознанным во сне со сновидениями, во сне без сновидений, даже саньяси, даже отшельникам очень сложно. Но для чего я говорю, кто-то может сказать, зачем нам гуру рассказывает эти запредельные вещи, зная, что мы их можем сейчас вообще как бы не понимать, не достичь. Я вам скажу, зачем. Я разжигаю ваш интерес. Я разжигаю ваше жгучее желание этого достичь. И когда интерес будет разожжен, вы почувствуете такое желание. Я вам рассказываю о состояниях святости. И когда у вас будет разожжен этот интерес, вы скажете: «Так я тоже так хочу». И когда вы это скажете, вы встретитесь со своей кармой. И удручитесь, огорчитесь. Но это неплохо, это хорошо. Это значит, вы начали освобождаться, и у вас начнется как бы, внутренняя борьба с кармой. Понимание, как она ограничивает, но понимание желания ее победить. Потому что святые не рождаются без такой борьбы. То есть без борьбы ничто не может быть. Иногда боги дают испытания героям, там, Раме, Кришне. У них вообще такая логика. Аватар святой не родится без этой лилы. Но им нужна такая лила. Таким же образом садху не рождается без такой борьбы. И наша задача не уклоняться от этой борьбы. Если вы увидите свою карму, и у вас возникнет такое удручение, грусть, да я не могу этого, у меня столько привязанностей, столько желаний, это неправильно. Не надо уклоняться от борьбы. Надо смело принимать этот бой, принимать этот вызов. И вы такие же божественные души, как Рамана Махариши, как Шри Рама Кришна, как Будда, Падмасамбава, Трилинга с вами, Нимкароли Баба, Пайлот Баба. Вы такие же божественные души. Ваша божественность и их божественность не отличаются, как ваш коренной гуру, как гуру Брахмананда, как Сидх Памбати. Нельзя сказать, что это божественные души, это Уттама Пуруши, это святые души, они обладают атманом, а вы вообще никто, у вас нет атмана, и вы как бы пашу, маха пашу. Нет, так нельзя сказать. Вы тоже божественные души, вы тоже маха пуруши. Может быть, у вас больше кармы, но это не повод, чтобы уклоняться от этой борьбы. Эту борьбу надо принять. Это и есть тапасья. Тапасья означает, мы побеждаем свою карму силой садханы и внутренней аскезы. Но когда мы ее принимаем, надо, чтобы она проходила радостно. Не со страданиями, не с депрессиями, усилиями. То есть, когда мы думаем: о, я несчастный, у меня столько много кармы, я хочу достичь освобождения, но, наверное, не смогу, я разочарован в себе. И мы начинаем впадать в уныние, в депрессию, лить слезы по поводу своей судьбы, такой несчастной. Что все нормальные люди уже давно святые, в нирване, ситха-пуруши, маха-пуруши, только я, и такой в сансаре, в жуткой карме. Антартапасия из такого состояния не может быть успешна. Она не делается из такого неуспешного состояния, потому что садхана получается, когда вы пребываете в ананде, в счастливом состоянии, в преданности, в вере, в любви. И когда вы полагаетесь не на свои усилия, не на свою ограниченную карму, а полагаетесь на божественную милость. Вы можете думать так: конечно, у меня много кармы, я грешный, но божественная милость для нее это не значит ничего. Это вообще не важно. Сколько бы у меня было кармы, для божественной милости это ничего вообще не значит. Иначе бы многие грешники не стали бы святыми. Ангулимала в общине Будды, он убил 100 человек. И он стал монахом. Деванатха говорит, 990. Да. Да. Из Ангулимала сутры сведения. Вот. Тем не менее, он под милостью божественной ануграхой Будды он стал монахом, стал садху, саньяси и достиг просветления. То есть очень грешные люди даже достигали освобождения. Поэтому если вы пребываете в счастливом измерении ума, вам легко практиковать внутреннюю аскезу, карма вас не удручает. Если вы полагаетесь на Иштадевату, на гуру Шиши Парампару, на древо прибежище, если вы полагаетесь на божественную милость, вы можете эту борьбу превратить в лилу, в игру. То есть, если вы думаете так, сцепив зубы, буду бороться с кармой каждый день, с таким вирабхавой такой, у вас хватит, может быть, на полгода, на год. Потом ваш ум сдастся. Ум не может быть без, постоянно заостренным на усилия, усилия, усилия. Потому что природа ума – это ананда. Это не усилие и не такой настрой. Естественная природа ума – это ананда, идущая от атмана, от Бога. И поэтому, если мы примем эту борьбу и решим выполнять тапасию, но в измерении, в состоянии ананды, в состоянии лилы, и начнем делать садхану как служение Богу, как подношение, и не ради своего эго, а с мотивацией на благо живых существ, мы обнаружим, что садхана дается легко, что мы все время в радостном, счастливом состоянии ума. И если вот вы понимаете этот принцип, если вы пребываете в счастливом уме, в таком состоянии счастливчика, удачливого человека, внезапно вы обнаруживаете, что все получается естественно. И карма одолевается, препятствие преодолевается. Ум побеждается естественно. Мало прилагать усилия, мало слушать наставления гуру, читать тексты, знать методы. Еще в дхарме где-то нужно счастье, везение. Надо быть счастливчиком, таким везунчиком в дхарме. И что это значит? Что такое вообще фактор счастья? Что такое фактор везения? Если мирское счастье – это шри, то, что дает Лакшми. Если это духовное счастье, это ануграха, это божественная милость. И вот сделать всю свою жизнь, кроме созерцания, подношениями, призыванием божественной милости. Сейчас мы этим займемся. Вот всем нам ее не хватает, мы займемся этим.